Действие четвертое. Явление первое. Господин Жорден, Деримена, Даран, трое певцов, лакеи. Деримена. Дарант, что я вижу? Да это же роскошный пир, Жорден. Полноте, сударыня, я бы хотел предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное. Деримена, Жорден, Дарант и трое певцов садятся за стол. Дарант. Господин Жорден совершенно прав, маркиза. Я ему весьма признателен за то, что он вам оказывает столь радушный прием. Я с ним согласен, что обед недостаточно для вас великолепен. Я его заказывал сам, но в этой области я не такой тонкий знаток, как некоторые наши друзья, а потому и трапеза получилась не очень изысканная, так что вы найдете здесь прямые нарушения правил поваренного искусства и отклонения от строгого вкуса. Вот, если бы это взял на себя Дамис, тогда уж ни к чему нельзя было бы придраться. Во всем было бы видно изящество и знание дела. Он сам расхваливал бы каждое кушанье и, в конце концов, вынудил бы вас признать его незаурядные способности к науке чревоугодия. Он рассказал бы вам о поджаренных хлебцах со сплошной золотистой корочкой, нежно похрустывающей на зубах, о бархатистом, в меру терпком вине, о бараньей лопатке, нашпигованной петрушкой, о затылке нормандского теленка, вот этаком длинном, белом, нежном, который так и тает во рту, о дивно пахнущих куропатках и, как о венце творения, о бульоне с блесками жира, за которым следует молоденькая упитанная индейка, обложенная голубями и украшенная белыми луковками вперемешку с цикорием. А что касается меня, то я принужден сознаться в собственном невежестве и, пользуясь удачным выражением господина Жордена, хотел бы предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное, Деримена. «Я ем с большим аппетитом. Вот как я отвечаю на ваш комплимент, Жорден». «Ах, какие прелестные ручки, Деримена!» «Руки обыкновенные, господин Жорден, но вы, вероятно, имеете в виду бриллиант. Вот он действительно очень хорош».
«Жорден, что вы, сударыня, боже меня сохрани, это было бы недостойно светского человека, да к тому же сам бриллиант — сущая безделица, Деримена».
«Вы слишком требовательны, Жордан, а вы чересчур снисходительны». Дарант делает знак господину Жордену. Лакею: «Налейте вина господину Жордену и вот этим господам. Они будут так любезны, что споют нам застольную песню».
Деримена: «Музыка. Чудесная приправа к хорошему обеду. Должна заметить, что угощают меня здесь на славу, Жорден».
«Сударыня». «Не мне, Дарант, господин Жорден, послушаем наших певцов. То, что они нам скажут, куда лучше всего того, что можем сказать мы». Первые и вторые певцы поют с бокалами в руках. «Филида, сделай знак мне плечиком своим. Вино в твоих руках так искристо сверкает. Твоя краса меня одушевляет. И страстью и двойной я ныне одержим. Вино и ты... И я отныне быть должны мы навек неразделимы. Вино в твоих устах горит живым огнем. Твои уста вину окраску сообщают. О, как они друг друга дополняют! Я опьянен вдвойне тобою и вином. Вино и ты, и я отныне быть должны мы навек неразделимы». Второй и третий певцы. «Будем, будем пить вино. Время слишком быстролетно. Надо, надо беззаботно брать, что в жизни суждено. Темны реки забвенья волны. Там нет ни страсти, ни вина, а здесь бокалы полны. Так пей до дна. Пусть разумники порой речи мудрые заводят. Наша мудрость к нам приходит лишь с бутылкой и едой. Богатство, знание и слава не избавляют от забот. Кто пьян, имеет право сказать, что он живет». Все трое вместе. «Лей, мальчик, лей, полнее наливай, пока не перельется через край».
Деримена. «Лучше спеть невозможно. Просто прекрасно, Журден.
А я вижу перед собой, сударыня, нечто более прекрасное». Деримена. «Что я слышу? Я и не думала, что господин Журден может быть так любезен.
Дорант, помилуйте, маркиза. За кого же вы принимаете господина Журдена?
Журден, я хочу, чтобы она меня принимала за чистую монету».
Деримена. «Опять?»
Дорант. «Вы его еще не знаете».
Журден. «Она меня узнает, как только пожелает».
Деримена. «Да он неистощим».
Дорант. «Господин Журден за словом в карман не лезет. Но вы даже не замечаете, маркиза, что он доедает все кусочки, до которых вы дотрагиваетесь».
Деримена.
«Господин Журден приводит меня в восхищение».
Журден. «Вот если б я мог надеяться на похищение вашего сердца, я был бы, явление второе, те же и госпожа Журден».
«Госпожа Журден, ба! Ба! Да здесь приятная компания, и, как видно, меня не ждали. Так вот почему тебе не терпелось, любезный мой супруг, спровадить меня на обед к моей сестре. Сначала представление, а потом и пир горой. Нечего сказать, нашел, куда девать денежки. Почуешь в мое отсутствие дам, нанимаешь для них певцов и комедиантов, а меня со двора долой».
Дорант. «Что вы говорите, госпожа Журден? Что это у вас за фантазия? Откуда вы взяли, что ваш муж тратит деньги и что это он дает в честь дамы обед? Да будет вам известно, что обед устраиваю я, а он только предоставил для этого свой дом. Советую вам прежде подумать хорошенько, а потом уже говорить».
Журден. «Вот то-то глупое. Обед устраивает его сиятельство в честь этой знатной дамы. Он оказал мне особую милость тем, что избрал для этого мой дом и пригласил и меня».
Госпожа Журден.
«Все в раке. Я знаю, что знаю».
Дорант. «Наденьте, госпожа Журден, очки получше».
Госпожа Журден.
«Мне очки не нужны, сударь. Я и так хорошо вижу. Я давно уже чую недоброе. Напрасно вы думаете, что я такая дура. Стыдно вам, благородному господину, потакать дурачеством моего мужа. И вам, сударыня, такой важной даме не к лицу и негоже вносить в семью раздор и позволять моему мужу за вами волочиться».
Деримена. «Что все это значит? Послушайте, Дорант, вы издеваетесь надо мной? Заставить меня выслушивать нелепые бредни этой вздорной женщины?»
Уходит.
Дорант бежит за Дерименой. «Маркиза, погодите, маркиза, куда же вы?»
Журден.
«Сударыня, ваше сиятельство, извинитесь перед ней за меня и уговорите ее вернуться».
Певцы уходят. Явление третье. Господин Журден, лакеи, госпожа Журден.
Журден. «Эх ты, дура этакая, вот что ты натворила, осрамила меня перед всем светом, ведь это же надо, выгнать из моего дома знатных особ».
Госпожа Журден. «Плевать мне на их знатность».
Журден. «Вот я тебе сейчас, окаянная, разобью голову тарелкой за то, что ты расстроила наш обед».
Лакеи выносят стол. Госпожа Журден, уходя.
«Испугалась я тебя, как же! Я свои права защищаю, все женщины будут на моей стороне».
Журден.
«Счастье твое, что ты скорее от меня наутек».
Явление четвертое, Журден один.
«Вот уж не вовремя явилась. Я как нарочно был в ударе, блистал остроумием.
А это еще что такое?» Явление пятое. Журден. Кавьель, переодетый. Кавьель.
«Не знаю, сударь, имею ли я честь быть вам знакомым?»
Журден. «Нет, сударь». Кавьель, показывая рукой на фут от полу.
«А я знал вас еще вот этаким».
Журден. «Меня?»
Кавьель. «Да. Вы были прелестным ребенком, и все дамы брали вас на руки и целовали».
Журден. «Меня целовали?»
Кавьель. «Да. Я был близким другом вашего покойного батюшки».
Журден. «Моего покойного батюшки?»
Кавьель. «Да. Это был настоящий дворянин».
Журден. «Как вы сказали?»
Кавьель. «Я сказал, что это был настоящий дворянин».
Журден. «Кто? Мой отец?»
Кавьель. «Да».
Журден.
«Вы его хорошо знали?»
Кавьель. «Ну, еще бы!»
Журден.
«И вы его знали за дворянина?»
Кавьель.
«Разумеется».
Журден.
Вот после этого и верь людям.
Кавьель.
А что?
Журден.
Есть же такие олухи, которые уверяют, что он был купцом.
Кавьель.
Купцом? Да это явный поклеп. Он никогда не был купцом. Видите ли, он был человек на редкость обходительный, на редкость услужливый, а так как он отлично разбирался в тканях, то постоянно ходил по лавкам, выбирал, какие ему нравились, приказывал отнести их к себе в дом, а потом раздавал друзьям за деньги.
Журден, я очень рад, что с вами познакомился. Вы, я думаю, не откажетесь засвидетельствовать, что мой отец был дворянин.
Кавьель, я готов подтвердить это перед всеми.
Журден, вы чрезвычайно меня обяжете. Чем же могу вам служить?
Кавьель, с той поры, когда я водил дружбу с покойным вашим батюшкой, как я вам уже сказал, с этим настоящим дворянином, я успел объехать весь свет.
Журден, весь свет?
Кавьель, да.
Журден,
должно полагать, это очень далеко.
Кавьель,
конечно. Всего 4 дня, как я возвратился из длительного путешествия, и так как я принимаю близкое участие во всем, что касается вас, то почел своим долгом прийти сообщить вам в высшей степени приятную для вас новость.
Журден, какую?
Кавьель, известно ли вам, что сын турецкого султана находится здесь?
Журден, нет,
неизвестно.
Кавьель, как же так? У него блестящая свита. Все сбегаются на него смотреть. Его принимают у нас как чрезвычайно важное лицо.
Журден,
ей-богу, ничего не знаю.
Кавьель, для вас тут существенно то, что он влюблен в вашу дочь.
Журден,
сын турецкого султана?
Кавьель,
да. И он метит к вам в зятья.
Журден, ко мне в зятья?
Сын турецкого султана.
Кавьель, сын турецкого султана к вам в зятья.
Я посетил его, турецкий язык я знаю в совершенстве, мы с ним разговорились, и, между прочим, он мне сказал: «Аксям крок солер онш алам устав гидлум аманахем варахине усера карбулат». То есть, не видал ли ты молодой красивой девушки, дочери господина Журдена, парижского дворянина?
Журден, сын турецкого султана так про меня сказал?
Кавьель, да. Я ответил, что знаю вас хорошо и дочку вашу видел, а он мне на это: «Ах, марабаба сахем!»
То есть, «Ах, как я люблю ее!»
Журден,
«Марабаба сахем! Ах, как я люблю ее!»
Кавьель, «Да!»
Журден, «Хорошо, что вы сказали, сам бы я ни почем не догадался, что «марабаба сахем» значит «Ах, как я люблю ее!» Какой изумительный язык!
Кавьель, еще какой изумительный. Вы знаете, что значит какаракамушен?
Журден, какаракамушен?
Нет.
Кавьель,
это значит душенька моя.
Журден,
какаракамушен?
Значит, душенька моя.
Кавьель, да.
Журден, чудеса.
Какаракамушен. Душенька. «Ка моя!»
Кто бы мог подумать, просто поразительно.
Кавьель, так вот, исполняя его поручение, я довожу до вашего сведения, что он прибыл сюда просить руки вашей дочери. А чтобы будущий тесть по своему положению был достоин его, он вознамерился произвести вас в мамамуши. Это у них такое высокое звание.
Журден.
«В мамамуши?»
Кавьель, «Да, мамамуши по-нашему все равно, что паладин. Паладин — это у древних. Одним словом, паладин — это самый почетный сан, какой только есть в мире. Вы станете в один ряд с наизнатнейшими вельможами».
Журден, «Сын турецкого султана делает мне великую честь. Пожалуйста, проводите меня к нему. Я хочу его поблагодарить».
Кавьель, «Зачем?
Он сам к вам приедет?»
Журден,
«Он
ко мне приедет?»
Кавьель: «Да, и привезет с собой все, что нужно для церемонии вашего посвящения».
Журден: «Уж больно он скор, Кавьель. Его любовь не терпит промедления».
Журден: «Меня смущает одно. Моя дочь упрямо влюбилась по уши в некоего Клеонта и клянется, что выйдет только за него».
Кавьель: «Она передумает, как скоро увидит сына турецкого султана. Кроме того, тут есть одно необычайное совпадение. Дело в том, что сын турецкого султана и Клеонт похожи друг на друга, как две капли воды. Я видел этого Клеонта, мне его показали. Так что чувство, которое она питает к одному, легко может перейти на другого. И тогда... Однако я слышу шаги турка. Вот и он!»
Явление шестое. Те же и Клеонт, одетый турком. Три пажа несут полы его кафтана. Клеонт:
«Амбусахимаки бараф! Чурдина, селям алейкум!»
Кавьель господину Журдену: «Это значит, господин Журден, да цветет сердце ваше круглый год, будто розовый куст». Это у них так изысканно выражаются.
Журден: «Я покорнейший слуга его турецкого высочества».
Кавьель:
«Каригар камбота устин мараф!»
Клеонт:
«Устин йок катамалеки басум басе аламаран!»
Кавьель: «Он говорит, да не спошлет вам небо силу льва и мудрость змеи».
Журден: «Его турецкое высочество оказывает мне слишком большую честь. Я же со своей стороны желаю ему всяческого благополучия».
Кавьель:
«Особенамен садок бабали аракаф фурам».
Клеонт:
«Не бельмес».
Кавьель: «Он говорит, чтобы вы сей же час шли с ним готовиться к церемонии, а затем отвели его к дочке на предмет заключения брачного союза».
Журден: «Это он столько выразил в трех словах?»
Кавьель: «Да, таков турецкий язык. Всего несколько слов, а сказано много. Идите же с ним скорей». Господин Журден, Клеонт и три пажа уходят. Явление седьмое, Кавьель один.
«Ой, потеха, право, потеха! Этакий дурачина! Выучил он свою роль заранее, все равно лучше бы не сыграл! Ой!»
Явление восьмое, Кавьель Дорант. Кавьель: «Сударь, помогите нам, пожалуйста, в одном дельце, которое мы затеяли в этом доме».
Дорант: «Это ты, Кавьель? Тебя просто не узнать, как это ты так нарядился, Кавьель? Как видите».
Дорант: «Чего ты смеешься?»
Кавьель: «Уж очень забавная, сударь, история, оттого и смеюсь».
Дорант: «Что же это такое?»
Кавьель: «Бьюсь об заклад, сударь, что вы не догадаетесь, какую ловушку приготовили мы для господина Журдена, чтобы он согласился на брак своей дочери с моим господином».
Дорант: «Я не догадываюсь, какая именно эта ловушка, но зато догадываюсь, что успех ей обеспечен, коль скоро за дело берешься ты».
Кавьель: «Вам, конечно, сударь, известно, на какого зверя мы охотимся».
Дорант: «Расскажи мне, что вы задумали?»
Кавьель: «Потрудитесь отойти в сторонку, а то вот уже сюда идут. Надо пропустить. Вы увидите часть комедии, остальное я вам доскажу».
Явление девятое. Турецкая церемония. Муфтий, поющие дервиши, танцующие турки, свита муфтия. Первый балетный выход. Шестеро турок под музыку торжественно идут парами. Они несут три ковра и, протанцевав несколько фигур, поднимают ковры над головой. Поющие турки проходят под этими коврами, а затем выстраиваются по обе стороны сцены. Муфтии с дервишами замыкают шествие. Далее турки расстилают ковры и становятся на колени. Муфти и дервиши стоят посередине. Муфти разными ужимками и гримасами, но без слов призывает Магомета, а в это время турки, составляющие его свиту, простираются ниц и поют «Аллах», затем воздевают руки к небу и снова поют «Аллах», и так до конца муфтиевой молитвы, после чего все они поднимаются с пола и поют «Аллах Акбер», а двое дервишей идут за господином Журденом. Явление десятое. Те же и господин Журден, одетый турком, с бритой головой, без тюрбана и без сабли. Муфтий Журдену:
Когда ты знай, то отвечай. Когда не знай, тогда молчай. Я муфти здесь, а ты кто есть? Не понимай? Молчай, молчай!»
Двое дервишей уводят господина Журдена. Явление 11. Муфти, дервиши, турки, свита муфти. Муфтий.
«Сказать мне, турки, кто он, иста, анабаптиста?» «Анабаптиста?»
Турки. «Йок!»
Муфти. «Цвингелиста?»
Турки.
«Йок!» «Кафиста?»
«Йок!»
«Гусита, мариста, франиста?»
«Йок, йок, йок!»
«Йок, йок, йок!» «Язычникана?»
«Йок!»
«Лютерана?»
«Йок!»
«Пуритана?»
«Йок!»
«Брамина, мафина, узурина?»
«Йок, йок, йок!»
Муфтий. «Йок, йок, йок!» «Магометана! Магометана!» Турки. «Эй, вала! Эй, вала!» Муфтий. «Как прозванье? Как прозванье?»
Турки. «Джиурдина! Джиурдина!»
Муфти подпрыгивает. «Джиурдина! Джиурдина!»
Турки. «Джиурдина! Джиурдина!»
Муфти. «Магомета, господина! Я просить за Джиурдина его сделать палладина, дать ему алибардина и отправить Палестина на галера бригантина и со всеми сарацина воевать христианина! Магомета, господина! Я просить за Джиурдина!»
Туркам.
«Хорош турка Джиурдина!»
Турки.
«Эй, вала! Эй, вала!»
Муфти поет и пляшет.
«Халаба, халашу, балаба, балада!»
Турки. «Халаба, балашу, балаба, балада!» Муфти и дервиши уходят. Явление 12. Турки, поющие и танцующие. Явление 13. Те же муфти, дервиши и господин Журден. Второй балетный выход. Впереди идет муфтий. На голове у муфтия невероятной величины парадный тюрбан, к которому в несколько рядов прикреплены зажженные свечи. За ним двое дервишей в остроконечных шапках, на которых тоже красуются зажженные свечи, несут Коран. Двое других дервишей вводят господина Журдена и ставят его на колени так, чтобы руки касались земли, а спина служила подставкой для Корана. Муфти кладет ему на спину Коран и снова начинает, поясничая, призывать Магомета. Сдвигая брови, время от времени ударяет рукой по Корану и быстро-быстро его перелистывает. Затем воздевает руки к небу и восклицает «Гу!». Во время этой второй церемонии турки, составляющие его свиту, то наклоняются, то выпрямляются и тоже восклицают «Гу-гу-гу!». Журден, после того, как у него со спины сняли Коран. «Ух!» Муфти господину Журдену.
«Твой не обманас?»
Турки. «Нет-нет-нет».
Муфтий. «Не шарлатанас?»
Турки.
«Нет-нет-нет».
Муфтий туркам.
«Дать ему тюрбанас?»
Турки.
«Твой не обманас?» «Нет-нет-нет». «Не шарлатанас?» «Нет-нет-нет». «Дать ему тюрбанас?»
Третий балетный выход. Танцующие турки под музыку надевают на господина Журдена тюрбан. Муфтий, подавая Журдену саблю.
«Твой дворян, не вру ни капля, вот тебе сабля!»
Турки, обнажая сабли.
«Твой дворян, не вру ни капля, вот тебе сабля!»
Четвертый балетный выход. Танцующие турки в такт музыки наносят господину Журдену удары саблями плашмя. Муфти.
«Палка, палка, бей, не жалко!»
Турки. «Палка, палка, бей, не жалко!» Пятый балетный выход. Танцующие турки в такт музыки бьют господина Журдена палками. Муфти.
«Не бояться, не стыдиться, если хочешь посвятиться!»
Турки. «Не бояться, не стыдиться, если хочешь посвятиться!» Муфти в третий раз начинает призывать Магомета. Дервиши почтительно поддерживают его под руки. Затем турки и поющие, и танцующие начинают прыгать вокруг муфтия и, наконец, удаляются вместе с ним и уводят с собой господина Журдена.